Я надеюсь на Бога общего для вас и для меня, что эта неделя будет достаточно полезной с различных точек зрения. Но прежде всего я хотел бы, чтобы она была полезной для нашего хождения перед Господом. Слово «церковь» – это, конечно же, как вы уже знаете, не здание, это мы с вами. И вместе с тем, надо признать, что слово «церковь» сегодня растянуто во все стороны, и каждый пытается дать свое толкование того, что есть истинная церковь. Достаточно вспомнить знаменитое историческое выражение «вне церкви нет спасения». Как мы понимаем это выражение? Оно прошло через века, и сегодня, когда мы говорим «церковь», мы что имеем в виду? Мы имеем в виду католическую церковь, мы имеем в виду православную церковь, мы имеем в виду протестантскую церковь, какую именно из ветвей протестантизма мы имеем в виду? Как отнестись к выражению «вне церкви нет спасения»? Вне какой церкви? Церквей много или она одна? Когда нас готовят к крещению, нам говорят, что церкви существуют нескольких типов, а именно домашняя церковь, поместная церковь, вселенская церковь. Вне церкви нет спасения. Это вне какой из них? Вне домашней, вне поместной, вне вселенской? Когда Христос говорит «Я создам мою церковь, и врата ада ее не одолеют», Он что имеет в виду? И заметьте слово «экклесия», греческое слово «экклесия», мы переводим это русским словом «церковь», можно было перевести «собрание». Мы любим, баптисты, произносить слово «собрание». Когда Христос говорит «Я создам мою церковь», Он не говорит «церкви», Он говорит в единственном числе. Слово «церковь», и мы привыкли писать это слово с большой буквы. Когда я пишу «церковь» с маленькой, я имею в виду одну из церквей. Когда я пишу с большой, я имею в виду большую церковь, ту, которую создал Иисус Христос. Вне церкви нет спасения. Это католическая, православная, протестантская, или мы просто говорим о теле Иисуса Христа. Вне какой церкви? Вне той церкви, глава которой является Иисус Христос. Мы говорим о церквях и говорим о церкви. К чему вы или я себя отношу? Я рассчитываю на спасение. Считаю, что глава церкви является действительно Иисус Христос. Я верю всем сердцем в это. И у меня есть отношения с Иисусом Христом. В здоровом теле, есть кровеносная система, по которой моторчик под названием сердце гоняет кровь для того, чтобы обеспечивает ткани всем необходимым. В Калифорнии в один из моих визитов, я живу не в Америке, но в один из моих визитов я посетил музей анатомии, где очень красиво и подробно рассказывалось о том, из чего состоит человек. Я посмотрел на кровеносную систему, абсолютно вся кровеносная система. Это не просто 3D-компьютерный вариант. Кровеносная система под стеклянным колпаком, ее можно было обойти со всех сторон и посмотреть, как все дивно устроено. И ты не мог, и я не смог. Не смог бы никто из нас, видя всю эту сложную конструкцию, не сказать. Ты устроил дивно все внутренности мои. Господь чудесен. И свою церковь, которую врата ада не одолеют, Он назвал своим телом. Он является ее главой. Разделение в Церкви Христовой. Это что? Это сосуществование нескольких кровеносных систем? Господь создал свою церковь и молился, первосвященническая молитва, «Да будут все едины, как мы едины». Мы так и поняли Христа. Он молился об единстве, и мы раскололи церковь на одну, на две, на три, на пять, на 500, на тысячи различных направлений. А ведь тело одно, а значит кровеносная система одна. Одно сердце, одна голова. Как Христос сегодня смотрит на свою церковь? Отображаем ли мы здесь на земле все то, ради чего Он нас оставил? Этот курс будет достаточно простым, я надеюсь, практичным. Может быть, к концу недели я немножко его усложню для пасторов, может быть, любящих, или людей, любящих глубоко думать, я несколько задач поставлю. А для начала, для всей церкви достаточно простые моменты. Итак, церковь оставлена на земле, чтобы осуществлять волю Господню. Люди Христа не видят, но видят Его церковь. Видят нас, живых представителей Иисуса Христа. И это действительно великая привилегия представлять Бога на земле. И я хочу, чтобы мы забыли о каких-то деноминациях, различиях. Мы сегодня просто говорим о церкви. Поговорим о церкви, которую оставил на земле Бог. И зачем? С самого основания церкви мы расходились с Христом во взглядах. Надо признать. И, может быть, на этой неделе будет возможность в чем-то покаяться. Речь не идет о каких-то публичных покаяниях, речь идет о внутреннем покаянии, где перед Богом можно будет сказать: Господи, а что-то в жизни моей не так. И не надо сейчас смотреть на пастора или на поместную церковь. Я буду смотреть на себя, вы на себя, во свете того, что говорит Бог. Посмотрите, мы по-разному оцениваем некоторые вещи. Несколько примеров. Ученики докладывают Иисусу Христу: мы видели, что этот человек изгоняет бесов. Правильно. Там была одна большая проблема. Он не ходит с нами. И поэтому запретили ему. Вот вам, пожалуйста, поведение церкви в присутствии своего Господа. Нас даже не разделяет пространство. Да, мы исповедуем, что Бог вездесущ. Мы исповедуем, что Христос присутствует везде. Да, мы знаем текст из Матфея 18, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Мы знаем эти тексты. Но вместе с тем, Христос со мной за кафедрой, с вами рядом, когда вы делаете какие-то конспекты, на собрании и дома, утром, когда готовите завтрак, и вечером, когда готовите ужин, когда помолились в торопях или помолились осознанно, успев прочитать что-то из Библии, Христос абсолютно везде. Но в тот момент Он был рядом со своими учениками, и они Ему говорят: мы запретили Ему, потому что Он не ходит с нами. В ответ они слышат очень интересные слова. «Не ходит с вами, не значит, не ходит со мной». Первое разделение во мнениях, первое недопонимание между головой и телом. А что бы было, если бы наша голова ходила бы отдельно от тела и делала то, что ей вздумается? Или наоборот, голова бы руководила телом, а тело было бы непослушно. Мы обычно это называем болезнью. В присутствии Христа недопонимание в каких-то вопросах. «Не ходит с вами, не значит, не ходит со мной». И стих, который появился перед нами, говорят о том же. Обратите внимание, мы смотрим на Нивы. Да, ну, у вас не выключается свет по рядам, да? Вот этот ряд, чтобы убрать, потому что мне все будет видно. О, спасибо. Может быть, так будет лучше. Посмотрите на Нивы. Ну, мы смотрим на Нивы, и что нам кажется? И Христос говорит: как вы думаете, пора? Как вы думаете, пора? И ученики как бы отвечают, или Христос за них: не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? Ваше мнение, что жатва будет через 4 месяца. А я говорю вам, что нивы побелели, что нивы поспели, и нивы к жатве готовы. Я вам дал два момента. Момент, где ученики запрещают кому-то изгонять бесов, потому что не ходят с ними. Мы видим, что Христос теперь берет инициативу в свои руки и говорит: вы думаете, что жатва будет через 4 месяца, а я думаю, что уже сейчас. Так почему же между церковью и его главой разные взгляды на одни и те же вещи? Хорошо ли мы понимаем своего Господа? Этот курс имеет общее название. По-английски это umbrella term. Вот такой зонтичный термин для всей недели. Да поможет нам Бог. Зонтичный термин. Практическая экклесиология. Слово «экклесия» с греческого языка «церковь» – это слово есть в Библии. Когда Христос сказал, что Он создаст свою церковь, Он сказал: «Я создам свою экклесию». Экклесиология – учение, Доктрина, экклесиология, доктрина или учение о церкви. Практическая экклесиология. Мы поговорим о том, как знание доктрины о церкви может помочь нам в хождении нашим перед Богом. Это великое поручение, и мы все его знаем. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вчера я говорил крещенным именно об этом. Здесь есть пастор Петр Николаевич. Мы вчера поздравляли крещенных, уже различные пожелания оставляли им на память. И я обратил внимание на великое поручение. Мы знаем, что Христос с нами. Если бы нас спросили, с нами ли Христос, мы бы обязательно процитировали этот текст. «Сия с вами во все дни до скончания века». Но обещание быть с нами привязано сначала к повелению. Итак, сначала повеление. Вы научите людей. И в оригинале греческого текста здесь три причастия настоящего времени. Participium presens. Уча, идя, уча и крестя. Вот то, что написано в оригинале греческого текста. Идя, уча и крестя. Другими словами, почему причастие? У нас идите как повеление. Да? Идите. И некоторые идут, а некоторые думают, идти или нет. И мне нравится это выражение. Хотите бросить в меня камень, поднимите его, но пока не бросайте. Дайте я договорю. Церковь должна проповедовать Евангелие. Ну, слышали, наверное, не раз этот призыв. А я считаю, что этот призыв не совсем корректен. Вот церковь должна проповедовать Евангелие. Я считаю, что этот призыв не совсем корректен. Почему? Церковь не должна проповедовать Евангелие. Вопрос надо ставить по-другому. Если она не проповедует Евангелие, церковь ли она? Будто бы есть церкви, которые проповедуют Евангелие, и есть церкви, у которых есть опция такая, да, или выбор, Евангелие не проповедовать. Церковь должна проповедовать Евангелие. А я думаю по-другому. Имеет ли право группа верующих именоваться церковью, если она не проповедует Евангелие? Здесь три причастия настоящего времени. Идя, уча, крестя. Другими словами, группа, которую я оставлю вместо себя на земле, которой я буду руководить, будет носить имя церкви, а я буду ее главой. Я, Иисус Христос, буду ее главой. Чем же будет заниматься эта группа на земле? Сначала из 12, а потом их стало больше. Они будут постоянно находиться в проповеди, в учении, в крещении. И они будут после себя оставлять учеников, которые будут соблюдать все то, что я повелел. Вот когда вы будете это делать, говорит Иисус, я буду с вами до скончания века. Кто этого не делает, боюсь, что он с трудом может рассчитывать на обетование Бога, что Христос будет с ним. Иначе нужно было бы сказать, Христос будет с каждым бездельником, кто будет именовать себя христианином. Практическая экклезиология – это вопрос к церкви, кто мы такие, к чему призваны и чем мы должны заниматься. Итак, если я христианин, я состою в церкви, а Христос наш глава, то я должен дышать желанием исполнять Его волю. Без этого жизни во Христе быть не может. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. В любые времена, в любых странах, в Соединенных Штатах включительно. Мы должны постоянно задавать себе вопрос, как мы в свою меру можем поучаствовать во всемирном распространении благой вести рядом с нами и по всему миру вообще. Без этого не существует церковь. Задание Иисуса Христа для церкви достаточно простое. Задание проповедовать Евангелие. Его никто не отменял. Задание конкретное, задание срочное, задание о благовестии крупномасштабное. Ну, куда уж больше масштаб. Проповедуйте всей твари, проповедуйте всему миру. Задание дано всей церкви. Когда мы говорим о церкви, мы говорим о теле, а значит, я не могу поднять руку и сказать, это задание не для меня. Любым пожертвованием, любой молитвой, мы участвуем во всемирном деле благовестия. Задание дано всей церкви. Задание выполнимо, но не выполнено еще. Задание разумное. Что непонятно в том, что сказал Иисус? Мы иногда теряемся. Вот я сам преподаватель, и если я даю 250 заданий в конце урока, очевидно, мои студенты просто теряются в том, что же в конце концов нужно делать. А Христос, 250. А Христос дал очень короткое. Идите проповедуйте Евангелие. Уча, крестя. Достаточно емко, сжато, точно и ясно. Задание разумное. Задание может быть выполнено только общими усилиями. Я рад, что в церкви есть пасторы, диаконы, проповедники, различного рода лидеры. Рад, что есть регенты, хористы и так далее. Но мы по отдельности ничего не сделаем. Вместе мы сила. Вместе все верующие. Я рад, что объявление сделали сегодня по нескольким церквям. Есть возможность сегодня забыть о том, какие у нас еще есть адреса церквей, собраться вместе и просто сказать. Это неделя для того, чтобы отдохнуть в Евангелии. Отдохнуть у ног Господа и посмотреть, и обновить, может быть. Вот какой-то рефреш, рестарт сделать всему тому, что Господь оставил нам. Общие усилия. Церковь в долгу перед Богом и людьми. Итак, церковь, с одной стороны, находится между Богом, спасающим, и нуждающимися грешниками. Между грешниками и Богом стоит церковь. Она не выполняет роль посредников. Нет. Наша задача свести голодающего, жаждущего человека, свести с тем, кто утоляет всякую жажду. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я дам вам покой». Это слова Христа. Задача церкви – соединить их и не мешать, вовремя отойти, чтобы встреча состоялась, и вся слава за спасение была дана Богу. Но мы не имеем права уходить в сторону. Христиане всего мира, посмотрите на самом деле, что происходит сегодня по всей земле. Христиане всего мира согласились. Если мы с этим согласны, можно сказать, и я голосую за это. Мобилизовать всех христиан на благовестие, достичь Евангелием населения земли. Вернуть в церковь отпадших, приобщить к вере детей верующих родителей, молиться, участвовать материально, участвовать в общем деле благовестия и представить возможность всем людям услышать Евангелие. Я начинаю свой курс о церковной жизни именно с этого. Весь, вся неделя не будет о благовестии. Но начать я хочу с этого. Почему? Когда мы говорим о практической экклезиологии, когда мы говорим о том, что должна делать церковь, мы не можем не вспомнить о великом поручении. Итак, мы оставлены для того, чтобы рассказывать людям о Спасителе. Как вам эта цитата? «Мир более расположен принять Евангелие, чем христиане его распространять». Эту цитату я вычитал у одного автора, который с сожалением смотрел на то, на что происходит на самом деле на земле. Мир более расположен принять Евангелие, чем христиане его распространять. Я бы хотел вместе с вами перефразировать эту фразу так, чтобы она отображала и правду, и реальность. Не просто красивые лозунги с кафедры, а действительно реальность. Мир расположен принять Евангелие, а христиане готовы его распространять. Может быть, это был бы идеал. Когда мы хотим распространять, а никто не хочет его принимать, это плохо. Когда мир готов принимать, а мы не готовы. Потому что думаем, ну, наверное, они не поверят, наверное, нет смысла в этом. Я всегда вспоминаю этого хорошего брата во Христе. Вы, наверняка, с ним знакомы. Как-то Господь заговорил с ним и сказал: «У меня есть дело для тебя». Если бы Господь заговорил сегодня с каждым из нас вечером: «У меня есть дело для тебя», наверняка мы бы встали и сказали: «Вот я, Господи, вот я, Господи». Это про вас, это про меня? Мы бы действительно сказали: «Вот я, Господи», или: «Вот я», пошли другого. «Господи, я знаю, у нас в церкви несколько братьев и сестер, они наверняка лучше справятся с тем, что ты хочешь поручить мне». Господь не ошибается, когда обращается к кому-либо из нас. Я хочу рассказать о таком обращении. Христос обращается к одному брату, мы знаем его, и попросил его об одном деле. «Ты не мог бы пойти в один дом и помолиться за одного человека?» Что должен сказать христианин в ответ на просьбу Господа? «Слушаюсь». Ведь мы воины Христовы, он военачальник. Мы должны сказать: «Слушаюсь». И он сказал: слушаюсь. Я даже достал блокнот и начал записывать. Адрес, имя. Его зовут Савл. Рука опускается, писать уже не хочется. И этот знакомый нам брат начинает Господу рассказывать о том, что на самом деле происходит. Господи, я столько слышал об этом человеке, он столько зла сделал детям твоим. В Иерусалиме сделал столько зла, и ты сюда, в Дамаск, пришел для того, чтобы причинять твоим детям боль. Вы помните эту историю? Это Деяния апостолов, 9 глава. Когда Господь повелевает Анании что-либо сделать, Анания зовут этого брата. А мы в ответ начинаем читать Богу лекции. Господи, ты знаешь, кому ты нас посылаешь? Интересно, а что в ответ мы хотим услышать? Что Господь скажет: извини, не знал? Что мы ожидаем, что Бог в такие минуты должен сделать? Спасибо, что просветил? Будто бы Господь, когда дает повеление, не понимает, кому и зачем. Иногда мы ведем себя абсолютно так же. Мы бы могли сделать много. Знание есть, сила есть, ревность есть. Но вот веры в то, что это принесет пользу, не хватает. Потому что заранее решили, это не получится, то не имеет смысла, а те никогда не поверят. Так вот Анания не верил, что Савл может стать апостолом Павлом. И Анания попал всего в одну главу книги Деяний, 9-ю. Вся остальная книга говорит об апостоле Павле в основном. Не знал Анания на тот момент, что половина Нового Завета напишет тот парень, которому он не хочет идти домой молиться. Не знал Анания, что почти все церкви того времени будут основаны человеком, за которого он не хочет молиться. Я говорю о нас, о верующих. Мы могли бы сделать больше. И проблема не в том, что не одарены, проблема не в том, что нет знаний. Проблема в том, что не хватает иногда просто элементарной веры. Нет, веры в Господа у нас есть. А вот сделать шаг веры, чтобы Господь мог использовать нас в чем-то великом, вот этого иногда не достает. Мир расположен принять Евангелие. И я хочу его распространять. И хочу, чтобы мы все были такими. Итак, суть благой вести – представить людям Иисуса Христа в силе Святого Духа, чтобы они в покаянии обратились к Богу через единого посредника между людьми и Богом, Господа Иисуса Христа, уверовали в Него и служили Ему в общении Его Церкви. Итак, суть задачи Церкви в этом. Любыми путями, молитвой, жертвой, миссионерскими поездками, как угодно. Когда мы говорим о всеобщей евангелизации, мы вспоминаем знаменитый принцип айсберга. Я не знаю, приходилось вам видеть или встречаться с ним, не знаю. Как правило, через фильмы и картинки малая часть айсберга всегда на поверхности. Малая часть айсберга всегда на поверхности. Основная льдиная глыба находится снизу, под водой. Ее не видно. Как правило, все, что видят люди, это воскресные богослужения. Ну, сколько длится воскресное богослужение обычно? Полтора? Два часа. Ну, Петр Николаевич скажет, что бывает дольше. Правда, Петр Николаевич? Мы вчера били все рекорды, а я и то, наверное, с 9 до 9. Во сколько мы ушли домой из церкви? Сергей. О, Алеша. В 10 даже. Ну так, с 9 до 10 вечера. Баптисты умеют, если хотят. Ну, вот так оно проходит время. Ну, 2 часа в церкви. На неделе еще несколько служений. Неужели это вся наша жизнь? Да, конечно же, нет. Все, что мы видим, это мы видим друг друга здесь, в церкви, мы здороваемся друг с другом. Мне христианская жизнь напоминает жизнь в определенных отсеках, как в подводной лодке. Один отсек, второй отсек, третий отсек. Мы сначала просыпаемся, принимаем душ, потом бежим на работу. Там проходит наша жизнь на работе. Потом приходим домой, быстро переодеваемся, приходим в церковь. Там нервничали, там в пробке опять нервничали. Как нервничают христиане? Бывает нервничает? Бывает, конечно, бывает. Контроль языка. А где же плод Святого Духа, воздержание? Мы так или иначе слабы, надо признать. Потом мы прибегаем в церковь, и вершина айсберга – это то, что видно. А все остальное – это та христианская жизнь, которую не видит никто. И мы приходим в церковь, кланяемся друг другу, как во времена королевы Елизаветы в Британии. Кланяемся так легко и произносим знаменитое слово «приветствие». Приветствие. Если бы мы так вели себя в пробках, как разговариваем на собраниях. Приветствуем. Это слово, на самом деле, слово, связывающее нас на собрании с миром, братья и сестры. Мы это произносим в конце. А все остальное – жизнь, где нас никто не видит. Да и мы друг друга не видим. Но вместе с нами Иисус Христос. И Он видит 24 часа в сутки, что наполняет нашу жизнь. Это и есть церковь. Принцип айсберга – в благовестии происходит нечто то же самое. Сами собрания 10% любой евангелизации. За последние 7 лет я участвовал во многих крупных евангелизациях по всему бывшему Советскому Союзу. И отметил одну вещь, и это мы преподаем на всех евангелизациях в церквях, где проводим предевангелизационную работу. На самом деле 45% работы по подготовке собрания и 45% работы после мало кто видит. Все видят 2 часа в церкви. Кто знает, сколько пастор сидит дома и готовит проповедь? Кто знает, сколько он часов проводит в молитве и выпрашивании у Бога какой-то темы для того, чтобы было чем поделиться народом Божьим? Кто видит? Пение, которое можно спеть за 3-5 минут в собрании, на самом деле готовится много часов на спевках. Это правда, братья и сестры? Это правда. И видят обычно все только верхушку. Есть люди, которые участвуют и в этом, и в этом. Когда мы приглашаем людей в церковь, это отдельная тема, может быть, когда-то ее рассмотрим. Когда приглашаем людей в церковь, мы должны знать, что на самом деле тот человек, который покается здесь за несколько минут, на самом деле с его душой работали не один час, не один день, а может даже не один месяц. И после, когда он покается, нужно будет окружить его любовью, вниманием, то, что мы называем душепопечительством. Работать, чтобы этот человек остался в церкви и не отпал от нее. Вы когда-нибудь смотрели на церковь с этой перспективы? Сегодня есть возможность просто обратить на это еще раз внимание. Может быть, обновить, а может быть, задаться вопросом, где я в церковной жизни? Где я? Кто-то делает эти 10% на любой евангелизации и любое богослужение делается определенным контингентом людей в церкви, которые обеспокоены тем, что называется церковная жизнь. Все ли в этом участвуют? В 45% до, 45% после. Вот оно, прошло собрание. А из чего состоит вся наша жизнь? Господь отметит наградой своей нас за вложение всей нашей жизни в то, что называется служение Иисусу Христу. И есть только то, что видно. И есть то, что не видно. Господь вознаградит абсолютно за все. Я не уверен. Я долгое время был пастором и ответственным пастором Центральной Баптистской Церкви в Молдове, в городе Кишиневе. Я не уверен, что все члены моей церкви знали по имени, отчеству уборщицу нашей церкви. Я не уверен, что все члены церкви знали по имени, отчество, как зовут сторожа церкви. Я не уверен. Каждый раз, приходя на собрание, они встречали чистый зал. Я не уверен, что они знали, кто это делал. Я не уверен, что они благодарили Господа за это. Я не уверен. Я не говорю со 100% уверенностью, что это не так, но я не уверен. Есть масса работы, которая делается в церкви. Ее не видит никто, но видит Бог. И я бы очень хотел, чтобы каждый из нас нашел себя либо в участии вот здесь, где видно, где громко, где красиво, где галстуки, где свет, и это важно. Я хотел бы, чтобы каждый из нас в своем сердце понимал, что Бог учитывает абсолютно любое участие в церковной жизни, либо до, либо после. Есть то, что видно, а есть то, что сокрыто. Процесс обращения людей к Богу. Как это происходит? Очень часто мы говорим, даже мы в церкви, мы живем в Соединенных Штатах, и возможности для проповеди Евангелия, используя те методы, которые были в Советском Союзе, затруднены, правильно? Нам сложно здесь работать так же, как в Советском Союзе. И все же. Среди верующих иногда говорят, я встречался с этим, говорят иногда так, они неверующие. Когда лично вы когда лично вы, вот каждый из вас, произносите слово «неверующий», кого вы имеете в виду? У баптистов есть еще для этого синоним – халдеи. Сами неверующие не знают, что такое халдеи. У нас есть свой язык, у нас есть свой язык, мы любим на нем говорить – халдеи, да? Кто такие неверующие? С одной стороны, можем сказать в широком смысле, неверующие люди – это… Но туда мы иногда отправляем всех, кто не баптист. Поступаем абсолютно так же, как когда-то апостолы. Они не ходят с нами, поэтому мы решили, что они халдеи. Когда мы проповедуем Евангелие неверующим, мы кого имеем в виду? Друзья, давайте посмотрим, как на самом деле многообразен мир. На самом деле все неоднородно. Когда мы беседуем с людьми о Боге, там могут быть люди на уровне минус 8. Что такое минус 8? И вот я встречаю человека, я говорю, добрый день, как у вас дела? И он говорит, а что это у вас в руках? Я говорю, Библия. Вы читали когда-нибудь Библию? Он говорит, да, нет. Он говорит, ну это книга о Боге. Он говорит, да, знаю. По крайней мере, слово Бог я слышал. Когда мы говорим неверующие, мы должны понимать, что они очень разные. Минус 8. Осведомленность о Боге. Есть люди, которые слово «Бог» просто в жизни слышали. Вот здесь будет трудно. А вот минус 7 – это осведомленность о Евангелии. Не надо говорить с человеком с уровня минус 7, будто бы он находится на уровне минус 8. Это мне, да? Спасибо большое. Итак, минус 8 – осведомленность о Боге. Минус 7 – осведомленность о Евангелии. Минус 6. Осведомленность о сути Евангелия. Когда мы беседуем с человеком, и он у нас попадает под категорию неверующий, на самом деле неверующие очень разные. Очень разные, милые, по-разному понимающие суть Евангелия люди. Некоторые о Боге никогда не слышали, но слово «Бог» в их лексиконе есть. В словарном запасе, так сказать. Некоторые знают об Евангелии. А, Евангелие. Да, я слышал. Там Павел, Лука, да, написал? Что-то он пытается там отгадать. Некоторые осведомлены о сути Евангелия. Ты начинаешь с ним разговаривать, он говорит, а, Библия, а там есть Евангелие. А вы знаете, что такое Евангелие? Да, это, кажется, книги, которые написали апостолы про Иисуса Христа. Я прав? Похвалите этого человека. Перед вами профессор. Не надо разговаривать с человеком, который находится на уровне минус 6, будто бы он находится на уровне минус 8. Особенно, если у вас в кармане всего 15 минут. У вас всего 15 минут, чтобы рассказать о Господе. Вот она, практическая экклезиология. Как правильно свидетельствовать о Христе. С одной стороны, мы все знаем великое поручение. Но у нас всего 15 минут. 10? 5? Если бы вам нужно было за 15 минут рассказать Евангелие, что бы вы сказали? А за 10? А за 5? А за 3? Вы сможете рассказать о сути Нового Завета за 3 минуты? У меня студенты тренируются в этом. За 3 минуты о Христе. Вы надо уметь выбрать главное. И если мы начнем, будто бы перед нами человек на уровне минус 8, то до Христа мы не дойдем. Мы что-то расскажем об обложке Библии, потом произнесем очень непростое слово «паралипоменон». Неверующий три раза переспросит, что это такое, а мы еще три раза попытаемся его правильно произнести. Есть такая скороговорка в Библии, паралипоменон. И наши 3-5 минут уйдут на объяснение второстепенных вещей. О Христе мы ничего так сказать не успеем. А вот перед нами человек с уровня минус 5. Он не просто знает о сути Евангелия, он даже понимает, что в Библии есть требования. Он даже может сказать, брат, спасибо, или там, друг, спасибо. Спасибо, что рассказали мне о Христе. Вы мне еще раз напомнили, что когда-то в детстве мне говорила бабушка. Я знаю, что есть Библия, и знаю, что есть Евангелие. И даже знаю, что это Евангелие повелевает нам красиво жить или каяться в грехах, или еще что-то. Он знает о сути Евангелия. Если мы через 2-3 вопроса уловили это, начинайте беседовать сразу с уровня минус 5. Время тратить не нужно. Минус 4. Расположенность ко Христу. Этот человек не просто знает, что в Евангелии есть требования, этот человек даже расположен ко Христу. Виктор Гам рассказывал Я рад, что с этим братом могу работать. И в последнее время в некоторых проектах принимали участие. Он рассказал одну интересную вещь. Говорит, как-то они вместе в одной группе журналистов размышляли об Евангелии. И он задал вопрос: что вы думаете о Христе? И журналист, который по-нашему попал бы под категорию неверующий, журналист сказал интересную вещь. Что я думаю о Христе? С Христом лучше. Интересно, да? Кто бы из нас так сказал? Да мы бы процитировали Евангелие. Уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Мы бы процитировали Галатам 2:20. Этот человек ответил очень просто. С Христом лучше. Похвалите человека. Похвалите, этот человек понимает, что ему нужен Иисус. Почему бы не начать с этим человеком беседовать напрямую о Господе? -3 осознание личной нужды. Практическая экклезиология – не тратить время, жизнь коротка, а погибающих очень много. Жатвы много, а делателей что? Мало. И этот стих не потерял своей актуальности. Делателей по-прежнему мало. А если делатели при этом еще и тратят свою короткую жизнь на ненужные разговоры, то времени остается совсем немного для спасения людей. -3 осознание личной нужды. Этот человек не просто знает, что со Христом лучше, а он чуть ли не вопит: мне нужен Иисус. Он осознает нужду во Христе, но он не знает, что нужно делать. -2 Он даже готов действовать. Я знаю, что с Христом лучше. Не надо мне о Библии, я верю, что Бог сотворил мир, я верю, что я человек грешный, я слышал о Господе, но я не знаю, что я должен делать. Почему бы не перейти сразу к делу, не представить достойно Иисуса и дать пару добрых советов? -1 Покаяние и уверование. Люди на этом уровне уже приготовлены Богом, чтобы покаяться. Ему не нужно узнавать значение слова «паралипоменон». Ему нужно только одно – покаяться. Предложите молитву покаяния. Предложите помолиться вместе с вами. Может, он просто не знает, какие слова нужно произнести. Мне и вам, всем нам, братья и сестры, нужно просто помочь произнести нужные слова и взять его под свою опеку, чтобы не только до, но и после провести с ним работу. Оставьте свой телефон, пусть он вам позвонит. Или пусть он оставит телефон, позвоните ему. Спросите, как у него идут дела, ободрите. Вот нулевая точка у меня есть рождение свыше. Рождение свыше Святым Духом. Вот она нулевая точка. До -8 это то, что мы обозначили простым словом «неверующий». Но неверующие, друзья, очень разные. И в практической жизни мудрость нужна всем нам, чтобы определять, как, с кем и о чем нужно говорить. +1 и +2 я сразу даю. Это поворотный момент в жизни человека. Рождение свыше. +1 он начинает переоценивать происходящее вокруг него. +2 начало духовного роста. Об этом, даст Бог, мы поговорим с вами отдельно. О духовном росте, о том, как нужно работать, может, Господь еще дарует эту возможность. Но пока мы пойдем вперед. Итак, церковь призвана благовествовать. Все остальное – вещи второстепенные. Откровенно надо признать, комфорт, зона комфорта в церкви. Я рад, что кресла обитые мягким. Рад. Я только вернулся из Казахстана, 2 недели преподавал там. Через 2 недели защита диплома у студентов в Кишиневе и сразу сюда к вам, чтобы встретиться с студентами из Ванкувера. Здесь есть славные люди, которые хорошо учатся. Я рад, что Господь мне подарил эту возможность. Итак, сегодня мы должны признать, есть массу хороших вещей. Массу. Сократ любил ходить по базару. Восточное слово, да? Бозори, если здесь есть таджики. Сократ любил ходить по базару, разглядывать вещи, но никогда ничего не покупал. Как-то его спросили: а почему вы ходите по базару и ничего не покупаете? И он произнес знаменитую фразу: мне приятно смотреть на все это обилие вещей, и мне приятно осознавать одну вещь, что без всего этого можно жить. Пройдитесь один раз по магазину. Я не знаю, я в Миннеаполисе был в Mall of America. Большой магазин. Большой. Пройдитесь пешочком так, устаньте к вечеру и поймите, без этого можно жить. Церковь должна понимать ее призвание. Я должен это понимать, я часть этой церкви. Наше призвание участвовать в служении, которое оставил нам Он. И способы различны. Но для начала мы должны понимать, задание никто не отменял. Оно крупномасштабное, как мы говорили, оно дано всей церкви, а значит лично тебе. Мне. За словом «мы» скрываются сотни, тысячи «я». Задание дано мне. Вот что должен сказать каждый. Если мне выпадет возможность засвидетельствовать о Господе или поучаствовать в деле благовестия, видимым образом, верхушка айсберга, или невидимым образом, где-то скрыто под водой, я сделаю это, а Господь это обязательно оценит. Сея с вами во все дни до скончания века. Сея с вами во все дни до скончания века. Обещание Иисуса Христа – быть с каждым, кто живет для Него, для исполнения Его воли. И для начала есть смысл посмотреть на нас, как на дерево, которое должно плодоносить. Давайте немножко о плодотворной жизни. Итак, наша жизнь определяется желанием прославлять Бога. Кушаем ли, да, пьем ли, или иное, что делаем, все должны делать во славу Божью. Мы начинаем в понедельник наши лекции именно с того, кем должны быть мы, какими Христос хочет видеть нас. Глава обращается через Писание ко своей церкви. Едим ли, пьем ли, иное, что делаем, все делаем во славу Божью. Во славу Божью церковь умеет петь. Я правильно понимаю, пастор? Во славу Божью церковь умеет петь, и у нас есть хорошая возможность прославить час Господа одним пением, и мы пойдем по милости Господне дальше. Слава Господу! Занимайте, пожалуйста, места. Итак, вся наша повседневная жизнь состоит из простых моментов. Вся наша повседневная жизнь. Итак, едим ли, пьем ли или иное, что делаем, все делаем во славу Божью. Хотелось бы обратить внимание на этот стих. Все, что делаем с утра до вечера, братья и сестры, должно тем или иным образом прославлять нашего Господа. Для этого мы и оставлены на этой земле. Итак, в чем наша задача? Мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Посмотрите, какая уверенность есть у апостола Павла. Он понимает, что он представляет Иисуса Христа. Он понимает, что он посланник неба. Он понимает, что Бог увещевает через них. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас на своем месте, где бы мы ни жили, чтобы каждый из нас был хорошим инструментом в Божьих руках, чтобы Бог через нас мог увещевать, мог утешать, если нужно. К сожалению, многие в церкви считают, что Бог им дал дар обличения, и мало кому Бог дал дар ободрения. А хотелось бы, чтобы в церкви было наоборот, чтобы больше все-таки мы умели ободрять и поднимать упавших, таким был Иисус Христос. И имеете те же чувствования, какие были во Христе. А каким был Иисус? Он постоянно ругал и обличал? Да не думаю. Прочитав Евангелие, мы могли бы увидеть, что Христос как раз является исполнителем ветхозаветнего текста. Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Помните, да? Он поднимал даже то, что, по мнению некоторых, не имеет никаких шансов на жизнь. В чем наше призвание? Христос, были бы пятидесятники, не бы сказали аминь. Здесь больше баптистов. Христос повелел нам омывать друг другу ноги, а не промывать друг другу кости. Просто пятидесятники это понимают буквально и чаще моют ноги. А мы понимаем это духовно, и понимание наше должно отображаться в практической жизни. Итак, Бог через нас хочет действовать здесь на земле. Мы руки Христа, ноги Христа, уста Христа. Голова хочет управлять своим телом. Если тело непослушно, это обычно болезнь. Что-то парализовано, это нехорошо. Когда Христос не может воспользоваться какой-то рукой или каким-то пальчиком, это плохо. Может ли Христос воспользоваться каждым из нас? Когда мы Ему понадобимся, Он сможет легко, в любое время использовать нас для своих планов, этот вопрос остается открытым. Принципы практического христианского служения отображены в книге «Деяния апостолов», 8 глава, с 26 по 28 стих. Мы читаем там о Филиппе. Филипп выступает примером того, как нужно жить в послушании Господу. Филипп, отверз уста свои, начав от всего Писания, благовествовал об Иисусе. Вы помните, с кем это был диалог? Евнух, конечно, Евнух. Евнух читал книгу пророка Исаии. Мы бы назвали 53 главу. На тот момент Библия еще на главы и стихи не была разбита. И Филипп услышал, как он читает текст. Интересно, если обратить внимание на библейский текст, услышал, а значит, Евнух читал текст вслух. Он читал его громко. Представляете, едет на колеснице и вслух читает Исаию 53. Что еще делать, действительно, по дороге в Египет? Дорога длинная, текст красивый. Филипп начал благовествовать ему. Обратите внимание, жизнь Филиппа наполнена смыслом. Бог подготовил встречу Филиппа и вельможи. Бог готовит вообще такие встречи, друзья. Знаете, о чем я молюсь у себя дома очень часто? Вот каюсь, реже в Америке. Реже. Я приезжаю сюда просто в гости, уезжаю, живу в другой части мира. Но у себя дома я очень часто с утра молюсь: Господи, пошли мне сегодня навстречу людей, с которыми я мог бы поговорить об Иисусе. Если вы увидели сестру здесь, которая фотографирует, это моя дочь, которая в этом году приняла крещение. Она видела, сколько раз, и только мои дети знают, сколько раз они меня ждали или слушали, или присутствовали, когда я свидетельствовал о Господе. Я с утра молюсь: Господи, устрой мне сегодня какую-то встречу. Может быть, есть человек в этом городе, кто ищет меня, я ищу его. Я не знаю, где с ним встретиться. Бог устроил жизнь Филиппа таким образом, чтобы он мог благовествовать. Жизнь самого Филиппа была свидетельством. В служении, в жизни Филипп полагался на Святого Духа. Он был готов любому объяснить благую весть. Библия повествует о действии Бога в жизни обычных людей. Давайте поднимем руку и скажем: я обычный человек, а значит, Бог может действовать и в моей жизни. Бог может воспользоваться моим сердцем, моими устами, той мудростью, теми знаниями, которые есть у меня, чтобы что-то через меня сделать. Практическая экклезиология. Вы наверняка очень часто слышали слово «ортодоксия». Мы понимаем это как православие. Но это слишком узкое понимание этого слова. «Орто» – это правильно. «Докса» – славить. «Ортодокса» – это красивые греческие слова. «Ортодокса» – это правильно славить или правильно учить о Господе. «Ортодоксия». Надо сделать комплимент баптистам. Баптисты – очень хорошие ортодоксы, если говорить о том, понимают они текст правильно или нет. Правильно. Достаточно хорошо подготовленные люди. Как со вторым аспектом? Когда я открываю книгу «Деяния апостолов», греческий текст, древнегреческий текст, я вижу, что книга «Деяния» по-гречески называется вот следующим образом. «Праксис». «Праксис». Ну, здесь очень близко к украинскому «праця». Да? «Дякую тобі, Боже, за цю чудову працю». Да? Вот это красивое дело, которое «праця». По-гречески «праксис». Ортодоксия – это правильно верить, правильно славить Господа. Молодцы. Давайте сами себя похвалим. Ортопраксия, праксис – это правильно поступать. В русском языке есть красивое слово, объединяющее два глагола. Слушать, делать. Давайте соединим. Послушание. Послушание Богу больше, нежели принесенные что? Жертвы. Совершенно верно. Чувствуете, с ортодоксией у нас все в порядке. Знаем библейские тексты, цитируем, когда нужно. Мне греческий язык преподавал в Петербурге православный профессор. Интересно, он, поглаживая свою бороду, говорил красивые вещи, любил вот баптистов и говорил одну такую красивую фразу. Говорит: нравится мне преподавать у баптистов, нравится. Он одновременно преподавал в православной семинарии, преподавал нам греческий язык, а он говорит: вот у баптистов спросишь, вот, где, например, написано «подвязаться единодушно за веру евангельскую»? Филиппийцам 1.27. Ну, профессоры, спасибо. Чувствуете? Сюда, аудитория баптистская. И этот православный профессор греческого языка говорит, приятно у баптистов. Говорит, забуду какой-то текст, только скажу, у братьев компьютер, тут-тут-тут-тут, 3 секунды выдают где? Когда преподаю у семинаристов православной академии, говорит, спрошу где? Ноль. И не потому, что они там в чем-то нам уступают, просто им, наверное, нужно помнить очень много разных книг. То те книги, то те книги, то те. Знаешь, перечитаешь всех святых отцов, да и забудешь, что написано в Евангелии от Иоанна. Ну и это бывает, можно где-то понять. Но ему нравилось в нашей аудитории. Это правда, мы знаем хорошо Писание. Ортодоксия – это правильно верить. Ортопраксия – это правильно поступать. Церковь Иисуса Христа призвана хранить в себе ортодоксию и ортопраксию. Вера без дел – совершенно верно. Чувствуете? Ортопраксия на высоте. Мы знаем, кто это сказал, где это написано. Мы знаем, как нужно поступать. И хромает церковь Иисуса Христа, как правило, на втором сегменте. И Яков это понимал. Послание Якова читается в этой церкви? То есть оно не потеряло своей актуальности, братья и сестры. Так вот там написано, что человек подходит к зеркалу, посмотрел, что на голове взрыв, не причесался и так пошел на собрание. Некрасиво, надо причесаться. А иначе зачем подходил к зеркалу? Яков поднимает эту тематику и говорит, зеркала могут показать нам наш внешний вид. Библия показывает вид внутренний. Поэтому читаем Писание не для того, чтобы знать, что что-то не в порядке, а для того, чтобы измениться. Мы должны быть похожи на первых служителей. Филипп был один из них. Не только знать, что нужно делать, а желать это делать. Это и есть послушание. Слушать и делать объединено в одном слове, и послушание выше жертвы. Вы этот, как я уже видел, знаете. Итак, в чем задача каждого из нас? Библия. Святая книга, которой мы руководствуемся каждый день. Каждый день. Это утверждение у меня было, пастор. Мы держимся за Библию каждый день. Я могу произнести эту фразу по-другому. Каждый ли день мы держимся за Библию? Вот утверждение, каждый день мы держимся за Библию. Призыв очень простой. Ухватитесь за Слово Божие, и вы будете знать, что сказать. Когда я проповедую Евангелие и питаюсь этим Словом, тогда то, что я говорю, оно содержит в себе библейский текст. Если этим не питаться, то со временем мы начинаем нести от себя тину. Есть такое русское слово? Есть. От себя тина. Когда мы не говорим то, что вложил Господь, а начинаем что-то выдумывать и сочинять, ухватитесь за Божье Слово, и вы будете знать, что сказать. Следующий момент. Библия написана не для того, чтобы мы больше знали, а для того, чтобы мы уподобились Христу. Христоподобие. Мы, сотворенные по образу и подобию Бога, люди должны знать, что Бог через Новый Завет призвал нас к более возвышенному статусу, который называется Христоподобие, быть подобными Христу. Если до этого мы просто были подобны Богу, то сейчас Бог конкретизирует, что Он имеет в виду. Продолжайте расти. Обращение Библии ко мне и к каждому из нас. Христоподобие. Поэтому мы читаем Библию не для того, чтобы увеличилась голова. Вы знаете, большую голову трудно держат ноги. Если много знать, наполняться только знаниями, но не применять это в жизни, боюсь, что будет определенный дисбаланс или дисгармония в теле. Ну, не совсем красиво, когда такая голова и маленькие ножки. Надо ходить, нести это слово, надо притворять слово в жизнь, надо быть похожими на Иисуса Христа. Цель этой книги, чтобы мы больше были похожи на Иисуса. Не знание ради знаний, не накопление ради гордыни. Вот здесь прав апостол Павел. Знания что делают? Надмевают. Христос не был гордецом. Знания надмевают в том случае, если мы только набираем их, а эти знания не меняют нас самих. Иисус Навин 1.8. «Да не отходит сия книга от уст твоих, книга закона, поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». Заметьте обетование. Обратите внимание, я начал сегодня с великого поручения. Там идет повеление, потом обетование. Сия с вами когда? Когда вы делаете? Ты будешь успешен в путях твоих. Ты будешь поступать благоразумно. Обетование. Когда? Когда вот этим будешь питаться день и ночь. Вот обращение Библии ко мне и каждому из нас. Хотим ли иметь успех в практической жизни, надо это читать с утра до вечера, наполняться им. Ухватитесь за Слово Божье, и вы будете говорить с властью. Что я имею в виду под словом «власть»? Пророки произносили эту фразу. «Так говорит Господь». Когда мы несем от себя, например, «покайтесь, уверуйте в Евангелие», а зачем? Мы свидетельствуем о Господе, и нам говорят, а зачем? Получите вечную жизнь. Да? Ну и кто это обещает? Ты, что ли? И вот тут бы все закончилось. Но мы можем сказать, нет, это обещание Иисуса Христа. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Христос говорит о жизни. Поэтому, когда мы проповедуем Слово, мы уверены в том, что говорим, потому что за нами стоит авторитет Господа Бога. Ухватитесь за Библию, и вы будете знать, что сказать, мысль первая, и будете говорить с властью, данной Богом. Ну что ж, давайте посмотрим, какие отговорки могут быть у нас на пути. А я еще молод. Да, слишком молод, слишком стар, суперстар. Оно по-разному бывает. Ну, надо признаться, если постараться, отговорку найти можно, правда? Давайте поупражняемся. Я бы мог сейчас попросить, если Христос нас сейчас к чему-то призывает, давайте найдем отговорку. А, сушка дома поломалась, автомобиль сломался, я не знаю, ну, сверхурочные на работе. Я не знаю, давайте придумаем отговорку. Люди... Об этом говорит Библия. Люди изобретательны на зло. Правда? Изобретательны. То есть творческий элемент после грехопадения образ и подобие Божие не исчезли. Что такое образ и подобие? Чем мы похожи на Бога? Итак, что такое образ и подобие? Христианская антропология. Образ и подобие Бога. Мы, как и Бог, существа разумные. Мы, как и Бог, существа нравственные. Существа с нравственной ориентацией, мы знаем, что есть добро и что есть зло. Мы, как и Бог, существа творческие. Бог, Творец, сотворил нас со способностью творить. И нам нравится, когда рисуют наши дети. Более чудесных рисунков не сыскать, правда? Богу нравится, когда мы творим что-то хорошее. После грехопадения человек не утерял способность творить. Только с грехом в мир вошла возможность свои творческие усилия применять не по назначению. И библейский стих говорит, люди изобретательны на зло. Люди умеют изобретать что-то плохое, а вот это плохое или нет? Или это безобидная шалость? Есть понятие тяжкий грех, безобидный грех? Мы говорим грех по незнанию. Бывает. Бывает так, что в Ветхом Завете есть такая история, где он сказал, что это не его жена, а его сестра. И когда на ней кто-то другой захотел жениться, Бог во сне пришел и сказал, не трогай ее, потому что она замужем. Он говорит, а я не знал. А Бог говорит, я знал, что ты не знал. Интересный текст. Я знал, что ты не знал, поэтому пришел остановить тебя. И он идет к Аврааму, что делает? Упрекает его. Почему ты мне не сказал? Иногда мы боимся больше за себя, чем Бог, может быть, переживает о нас, потому что Он обезопасил бы нас, но мы пытаемся перестраховаться. Перестраховаться, да. На один замок надеть другой. Потом купить большой сейф и туда засунуть машину, чтобы ее никто не угнал. Иногда бывает так, что мы чего-то не знаем. Господь это учитывает. Но чаще бывает наоборот, когда мы очень хорошо все знаем. Итак, отговорки. Посмотрите, что Бог говорит Иеремии. «Не бойся их. Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои». Посмотрите, еще что-то написано в Библии. В Библии написано, что мы можем одеться должным образом. Шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. Бог обещает быть с нами. Бог говорит, не бойся, возьми в руки меч. Возьми. Вот с этим одолеешь. Когда-то, как говорит история, и Константину Великому явилось видение на небе, видение креста и слова «Сим победишь». Откуда крест и вошел в его жизнь столь стремительно, и вера в Иисуса Христа. Я не буду обсуждать сейчас личность Константина, это другая тема для другого курса. Сим победишь, так вот Библия говорит, сим победишь. С Библией, говорящей о Христе, меч духовный возьмите в руки. Достаточно просто, мы сможем поупражняться с вами. 5 пальцев. Когда мы слушаем, это то, что мы сейчас делаем. Когда мы слушаем, до 10% информации остается в нас. Римлянам 10:17. Когда мы читаем, до 20% информации остается в нас. Когда мы берем меч духовный, мы его можем просто с собой носить. Нет, надо открыть. Не просто слушать проповеди. По воскресеньям или в середине недели надо читать Божье Слово, дальше изучать. Я не знаю всех находящихся в этом зале. Я беседовал с братьями, которые сидели в местах заключения за веру. Они мне рассказывали интересную вещь. Рассказывали о том, как становились в круг, молились, брали хлеб, разделяли между собой и говорили: «Сие есть тело мое за вас ломимое». Потом брали воду, молились, естественно, вина не было, сока не было, я не знаю, как у вас с этим вопросом. Они просто брали воду и говорили: «Сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая». Потом делали по глотку и брали по кусочку черного хлеба и делали хлебопреломление на протяжении многих лет, сколько сидели в тюрьме. Да, они поступали неправильно, скажете вы, легко их осудить, сидя здесь. Но они вспоминали библейские тексты. Библии у них с собой не было. Но они становились в круг и проводили время вот так. Кстати, знаете, какой текст мне нравится? Мне очень нравится текст из послания Филиппийцам 1:7. «А я поставлен защищать Евангелие». А тебе какой стих нравится? И вот они становились в круг и делились библейскими текстами. Библии не было в руках, но Библия была в сердце. И после часа общения они питали друг друга хлебом духовным, потому что Библия была внутри них. Когда мы слышим, когда мы слушаем, когда мы читаем, мы достигаем до 30%, когда мы изучаем библейский текст, 50% эффективности того занятия, за которым Бог нас находит. Когда я читаю Библию, есть смысл задавать вопросы. Сегодня спорят о том, какой метод изучения Библии самый лучший. Я не буду делать рекламу никому. Я просто скажу сегодня, есть смысл читать и размышлять, задавать вопрос. Например, есть ли в тексте, которым я читаю, какой-нибудь пример для меня? Есть ли в тексте, который я читаю, какое-нибудь указание для меня? Может быть, здесь говорится о какой-то ошибке, которую нужно избегать, и мне нужно избежать? Говорится ли здесь о каком-нибудь грехе, который я должен остановить? А может быть, здесь есть какое-то обетование для меня? Может быть, есть какая-то новая мысль о Боге после прочтения этого текста. Что я больше о Боге узнал? Когда я читаю Библию, я ставлю перед собой конкретные задачи. Я не просто читаю, я не просто заучиваю тексты, я размышляю над ними. Изучаю, заучиваю текст. Я изучаю, заучиваю его. 90% эффекта, и, может быть, 100% можно достичь при глубоком проникновении в Слово. Я оставляю библейские тексты, заметьте, после каждого пальчика, который появляется у нас на слайде, оставляю тексты, и вы смогли бы их дома открыть. поразмышлять над ними. Если вам, дорогие братья и сестры, на протяжении этой недели покажется, что какой-то текст не совпадает с мыслью, которая была выражена, подойдите ко мне, я исправлю в компьютере, может быть, это техническая ошибка, и всем последующим поколениям слушателей достанется курс более совершенный с вашей помощью. Если хотите, я даже везде об этом буду говорить. Хорошо? Просьба. Бодрствуйте, пожалуйста, проверяйте меня по Божьему Слову. Размышлять. Глубокое проникновение в Слово. 100%. Этот меч духовный будет иметь наибольший, максимальный эффект и влияние на нас, если мы будем не только слушать, не только читать, не только изучать, не только заучивать, но и размышлять над этим Словом. Заниматься этим постоянно. И снова Иисуса Навина 1.8, этот текст у нас сегодня был. Постоянство в этом деле очень важно. Ну, я люблю задавать тяжелые вопросы, а потом сам на них отвечаю, чтобы облегчить задачу студентам. А иногда задаю простые вопросы, чтобы люди могли спокойно ответить. И, ну что ж, можно посмотреть, кто это сделает первый. Самая маленькая птица на земле. Как вы быстрите? Ортодоксия? Да, во всех аспектах жизни. Эта птица делает... Птичка? Можно ее назвать птичкой? Не птица? Симпатичная? Это колибри. Ей, вы видели, да, единственная птичка, которая может как вертолет двигаться во всех направлениях. Мне кубинец. У меня были студенты в Киеве на одной конференции, студент из Киева, кубинец. Кубинец подошел и рассказал о том, как они в детстве ловили этих птиц. В Калифорнии я видел. Я не знаю, есть ли у вас. В Калифорнии я видел. Есть здесь тоже, да? Ну все, замечательно. Только, пожалуйста, не пытайтесь повторить совет кубинца. Хорошо? Кубинец рассказал, как они в детстве ловили колибри. Она очень юркая, ее нельзя было поймать. Что они делали? Они брали просто песок или пыль, песок, и бросали вот так в райончик, где летала колибри. Поэтому она за это время не успевала отлететь далеко и крыльями своими, да, не успевала справиться, падала, они ее там ловили. Ну, потом отпускали. Хорошие были кубинцы, они отпускали эту птичку. Но они упражнялись в том, как ее поймать. Так вот, у нее 800 движений в секунду, крыльев, 500 ударов сердца. Сколько у нас сердце бьется за минуту? А? 75. 500 ударов сердца в этом маленьком организме. Каждые 10 минут в этом маленьком тельце бьется сердце, потому что движение, она постоянно находится в движении. Каждые 10 минут она должна подлетать к цветкам и наполнять свои баки энергией или топливом оттуда, иначе она обессилит и упадет. Каждые 10 минут. Интересно, не потому ли верующие редко пополняют баки знаний Божьего Слова, что мало двигаются? А зачем, если машина всегда в гараже? Правда? Чем меньше едешь, реже на заправку. Когда много двигаешься, нужно пополнять свои запасы. Запасы Божьего Слова. Когда ты всегда в служении, я вам скажу, тот факт, что я нахожусь в активном служении, являюсь и пастором, и преподавателем, разъезжаю, читаю лекции, преподавателем на стационаре, тот факт, что я много вот двигаюсь, заставляет меня часто читать эту книгу. Более того скажу, 20 лет назад, благодаря свидетелям Иеговы, я еще больше начал ее изучать. Знаете, есть такие люди, свидетели Иеговы, слышали, да? Они задают умные вопросы. И на эти вопросы нужно уметь отвечать. Я 20 лет на этом специализируюсь. Хотите поговорить с хорошим свидетелем Иеговы, поговорите со мной. Да, ну в том плане, что я с этой тематикой достаточно хорошо знаком. И эти люди побудили меня изучать слово. Есть вопросы, которые лично меня мало интересуют. Но вот подошел член церкви и спросил меня. Что вы думаете о йоге? У меня папа начал увлекаться йогой, сказал мне он. Меня этот вопрос мало волнует. Но это волнует моего члена церкви, он хочет спасти своего папу, а значит, это начинает волновать пастора. Вот она моя жизнь. Я спросил, о чем вы хотите со мной поговорить? Вы хотите поговорить о мантре-йоге, о хатхе-йоге, о джапи-йоге? Вы о чем хотите поговорить? О кундалини-йоге, о шурат-шабд-йоге, о тантре-йоге? Или проще всего о хатхе-йоге? Да, перед вами баптистский пастор, с которым можно спокойно поговорить и на эту тему. Один из курсов, который я читаю, мировые религии. А йога – это способ достижения освобождения, нирваны или спасения в индуизме. Люблю индусов. Надеюсь, и вы. И этот курс я привез с собой. Может быть, когда-то поговорим на эту тему, потому что вы живете в многонациональной и многорелигиозной стране. А значит, засвидетельствовать о Христе могли бы очень многим людям. Вы не зря здесь. Не зря. И даже, может быть, здесь у вас есть возможности уникальные, которых не было никогда там, откуда приехали. Знания. Иногда я обогащаюсь с определенными знаниями не потому, что это нужно мне. И это для спасения, может быть, лично мне уже не нужно. Я обрел покой у ног Господа. Но моя пасторская жизнь заставляет обогащать меня знаниями, чтобы помочь и другим. И я постоянно пытаюсь расти в богопознании. К этому призывает Господь каждого из нас питаться этой книгой, чтобы активно двигаться и было что предложить. Бог учит нас и через природу. Колибри питается часто, потому что двигается много. Если жизнь наша будет в движении, а под движением я подразумеваю служение Господу, тогда и желание почаще наполнять свои духовные бензобаки будет появляться среди нас. И в нашей жизни. Посмотрите, что говорит Исаия. «Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Обратите внимание, Господь везде в Библии говорит, что поддержит нас правой рукой своей. И как он был в жизни Исаии, так обещает быть и в нашей жизни. Бог был в жизни Исаии, Бог был в жизни Иеремии, Бог обещал, сея с вами, с тобой, до скончания века. Аминь. И там есть в конце обещание, аминь, да будет так. В греческом тексте оно так и написано, амен. Харизматы любят очень часто это произносить, но это греческое слово, аминь. Или Христос иногда говорит дважды, дабл. Двойное утверждение. Аминь, аминь. Истинно, истинно говорю вам. Христос, который так не говорит неправды, иногда, чтобы усилить свое слово, говорит аминь. Се с вами во все дни до скончания века. Я был с Исаией, я был с Иеремией. Я обещаю тебе, что буду с тобой каждый раз, когда ты будешь жить по моему слову. Вот что есть в этом тексте. Давайте еще раз об этом. И все же немножко о другом. Моя жизнь под Божьим водительством. 5 пальцев, 5 пунктов. Я христианин. Скажите себе это. Подойдите к зеркалу, встаньте перед Богом. И скажите, я христианин. И верю, Господи, что ты со мной. И знаю, что ты меня сотворил, чтобы через меня свою волю совершать. Практическая экклезиология – это не знание о том, что такое церковь, а глубокое понимание того, кто я в этой церкви. Глубокое понимание и желание, чтобы Бог в этой церкви каждого из нас использовал видимым, а может быть и не совсем приметным образом, но служить Богу от чистого сердца. Второе – жизнь. Когда я нахожусь в тесных отношениях с Богом, я получаю Божье водительство, я получаю от Него жизнь. Это ту жизнь, которая называется с избытком. Я получаю Святого Духа и Его водительство. Его водительство. В Библии есть знакомый нам стих. Баптисты его знают очень хорошо. «И не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом». Исполняйтесь. Если посмотреть на то, как этот текст записан в оригинале, интересная деталь, что там есть пассивный залог, мы можем встретить пассивный залог глаголу плеро, там, наполнять. Вот у меня стакан с водой. Исполняйтесь духом. Это как? Залог глагола в оригинале пассивный. Хотя в русском он выглядит как активный, да? Исполняйтесь. А в оригинале пассивный. То есть как? Бог наполняет нас. А я здесь при чем? Этот стих можно было перевести так. Не мешайте Богу вас наполнять. Исполняйтесь Духом, это значит быть всегда в распоряжении Бога, чтобы Он мог наполнять нас для. Я не буду с вами беседовать о вероучении евангельских христиан-баптистов. Может быть, Господь дарует возможность поговорить и на эту тему, пятидесятнические наши взгляды на тему крещения, исполнения Духом. Сегодня не об этом. Сегодня мы говорим о служении христиан. Все очень просто. Русские давно изобрели такую красивую конструкцию, которая называется самовар. И когда я был в лагере у вас в прошлом году, прямо на берегу озера меня угощали чаем в Америке из самовара. Красивая конструкция. Я видел, как американцы проходят мимо вот с такими глазами. Представляете, на берегу американского озера сидят трое славных русских братьев и пьют из самовара чай. Вообще все были не русские, но все говорили по-русски. И в этой конструкции есть одна особенность. У тебя никогда не потечет снизу, если не постоянно не будешь подливать воды. Ты подкладываешь, открываешь, и течет чай. Если сюда не заливать, здесь останется пусто. Когда я открываю книги «Деяния», я читаю такие красивые вещи. И Петр, исполнившись Святого Духа, сказал проповедь. И неоднократно вижу именно это. Исполнившись, посмотрите внимательно, стал молчать. Это как, знаешь, наливаешь в самовар. Здесь открываешь, а не течет. Да проблема не в том, что не открываешь. Проблема в том, что люди не хотят открывать. Они читают, так сказать, самовар становится все больше, а пьют из него все реже. Библейский текст подразумевает готовность Бога наполнять нас, когда мы отдаем. Когда мы несем то, что дал нам Бог дальше. Исполнение не ради того, чтобы иметь и не использовать. Исполнение Духом ради прославления Бога через отдачу. Пассивный глагол. Не мешайте Богу наполнять вас Святым Духом для возможности служить и славить Его в любых аспектах жизни, любым даром, который Он же нам и дал. Признаки, наполненной Духом жизни. И в заключение нашей встречи, сегодня мы начали, может быть, на несколько минут позже, извините, завтра постараемся начать вовремя. В заключение нашей встречи. Признаки. Давайте посмотрим каждый на себя. Жизнь победы – это признаки того, что Дух Святой наполнил нашу жизнь. Наличие силы. И вы примете силу, когда сойдет на вас Святой Дух. Знакомый текст, братья и сестры? Где это написано? Деяния 1.8, правильно. Давайте процитируем стих до конца. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне... Зачем сила? Чтобы отдавать. Не сила ради, это не духовный бодибилдинг, что перед зеркалом, так сказать, встать и сказать, смотрите, сколько я знаю. Это реализация себя для Божьей славы. Любовь, если Дух Святой наполняет жизнь, сердце, есть любовь, которая и проявляется в поступках по отношению к Богу и ближнему. Победа. О чем я говорю? Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Победа над плотскими желаниями. Присутствие Духа Святого в жизни – это жизнь победы, где нет места грехам, где есть место поступкам во славу Божью. Победа. Сила. Деяние 1.8. Обретение силы, если есть сила для служения. Правда бывает, что и служители иногда падают обессиленными. Трудные моменты мы встречаем в Ветхом Завете у Илии, когда смерти себе искал. Помните? Сегодня я произнес эту фразу. Дар обличения и дар ободрения. Господь не упрекнул Илию. Господь сказал, поспи. Великий Бог, не упрекая, не читая лекции, не обличая, сказал, выспись. Потом сказал, поешь. Вы помните это? И без никаких обличений, разве только одно, чтобы чуть-чуть усмирить. Что ты здесь, Илия? Возревновавшая Бога Илия красиво отвечает. Один и остался, и вот все, что сказал Господь, для того, чтобы усмирить немножко Илию, ну, ладно, один прямо остался. У меня еще 7000 таких. Знаете, иногда ощущение, что один ты остался, да? Один я. Прямо на земле никого не остался, кто хранил бы Богу верность. Даже во время Ноя было больше, Ноя и потомство. А тут остался вообще один. Сейчас умрет Илия, и боговедение закончится на земле. У меня еще 7000 таких. И Господь для смирения, но Он не упрекает его. Он не давит его. Мы видим, человек выспался, отдохнул и с новыми силами готов Божью волю исполнить. Иногда, братья и сестры, бывают моменты, когда нам действительно трудно. И иногда проблема не столько в духовном, столько в физическом. Особенно в Америке, где работают действительно много. Я вижу это и понимаю это. Где сил остается иногда очень мало. И действительно хочется лавировать между материальными какими-то интересами, духовными задачами. Иногда просто нужно выспаться. И с утра, поверьте, все будет по-другому. С вечера. Пастор позвонил вечером, говорит, брат, ты не мог бы завтра прийти и помочь там в церкви? Да нет уже, да что только я прямо. Положил трубку, поспал, а с утра проснулся с другими силами, говорит, слушай, а ведь мог бы помочь. Набрал пастора, позвонил, говорит, я приеду. Может быть, так и нужно в этой жизни поступать. Не надо спешить, укорять и находить супердуховные советы, когда просто, может быть, нужно отдохнуть. Сила, нам нужна одна. И любовь. В книге пророка Исаии я читаю этот красивый стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе и поднимут крылья, как орлы. Потекут и не...» Спасибо, чувствую среди своих. Все хорошо знают слово. Спасибо, братья и сестры. Пусть Бог благословит вас и меня и дальше изучать это слово. Бог дает нам силу. Бог обновляет нас в силе. И Бог хочет, чтобы в нас не только была победа, сила, но и любовь. Потому узнают, что вы мои ученики, если будет между вами любовь. Плод Духа – это любовь. Обратите внимание, в оригинале греческого текста, точно так же, как и в русском, обратите, очень красиво, дела плоти, плюралис, дел плоти так много. В Галатам можно найти по тексту, сколько дел плоти есть. А вот плод Духа один. Не написано плоды Духа. Очень часто я слышу, именно так и говорят, в воскресных школах, с кафедры иногда, плоды Духа. Но вот в Галатам, давайте обратим на это внимание, плод Духа. Если хотите, это не дерево. Это не дерево, где яблоки. Хотя такие иллюстрации я видел в воскресных школах. Яблоки на дереве, плоды. Это не дерево с плодами. Это скорее виноград в руке, гроздь. Чувствуете, я приехал из Молдовы, да? Виноград в руке. Это как когда грозди, каждая ягодка в этой грозди составляет одну гроздь. Ягодок много, сингулярис, единственное число, а гроздь одна. У тебя, брат, что есть? У меня есть воздержание, а у меня радость и мир. А у тебя что есть? А у меня любовь, а у тебя вера, да? Ага, а у меня кротость. Молодец, брат, поздравляю. Вот и распределил Господь в своей церкви всем понемногу. Нет. Каждый христианин – это полная гроздь. каждом христианине должен появляться плод через остальные аспекты. Поэтому каждый из здесь сидящих, каждый, и я, и вы, должен проявлять в жизни любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Мы не имеем права говорить: сегодня я не люблю, потому что любит сегодня там кто-то другой, я сегодня не воздержан, я сегодня просто верю. Братья и сестры, мы все верующие, и все должны сдерживать себя, проявлять любовь, уметь быть кротким перед Богом. Это и есть христианская жизнь. Христос – глава церкви. Каждый представитель этой церкви – гроздь винограда, проявляющая во всех аспектах жизни постоянно все то, что Господь хотел видеть в нас. Законничество убивает. Буква убивает, а дух животворит. Следование букве убивает. Поэтому, когда мы читаем Библию и пытаемся строго жить по... Ну вот здесь же написано, поэтому я брату сказал. Хорошо, что сказал, просто здесь в Библии еще написано, как сказать, когда сказать. Иногда грех не то, что мы говорим, а грех, как мы говорим. И даже то, что мы хвалимся, что живем по Библии, должно всегда идти в ногу с желанием применять Библию во всей полноте. Говорит ли кто, говори как слова Божьи, но говори с любовью для назидания, для исправления, и об этом даст Бог. Мы поговорим завтра. Пастор, мы можем помолиться сейчас. Братья и сестры, я благодарю всех вас за то, что посетили в этот вечер Дом Божий, и мы встанем и помолимся нашему Господу. Мы Церковь Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы каждый вечер на этой неделе был хорошей возможностью Богу через свое слово что-то нам говорить. Склоним наши головы и побудем 30 секунд в тишине, вот так успокоим свои сердца и в духе спросим Господа о том, в чем нам нужно измениться. Может быть, за что-то можно сегодня поблагодарить Господа, за то, что Он наполняет нашу жизнь уверенностью и радостью. Может быть, есть какое-то непонимание в сердце, что наполняет жизнь каждого из нас. Побудем в тишине, и я в заключении помолюсь. Всемогущий Бог, мы Твоя церковь, такие разные, не всегда уверенные, а иногда сверхуверенные, активные, пассивные, радующиеся и печалящиеся. Господи, благодарим Тебя, что Ты любишь нас. Ты принял нас, изменил нас и послал в этот мир представлять Тебя. Благослови нас, Господи, мудростью, чтобы мы понимали, как это сделать наилучшим образом. Благослови, Господи, жизнь каждого из нас, семьи наши, служителей, церкви поместные. Благослови нас мудростью и силой дай, чтобы мы могли волю Твою исполнить, чтобы в день, когда Ты явишься, нам не постыдиться. Благодарим Тебя за возможность размышлять над Словом Твоим. Благослови нас, Господи, чтобы мы находили время для общения с Тобой. Верим, Господи, что соделаешь в жизни каждого из нас намного больше того, о чем мы просим Тебя, или о чем помышляем даже. Тебе, единому Богу, в Церкви Твоей да будет слава, да будет честь, поклонение от каждого сердца, наш любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.